Глава 13. В эту ночь я плохо спал и рано вышел из гостиницы, слишком рано, чтобы идти к Силверсу. До музея Метрополитен я добирался на автобусе, проехал по 5-й авеню до угла 83-й улицы. Музей еще был закрыт. Я прошел по Централ-парку, позади музея, до памятника Шекспиру, затем вдоль озера до памятника Шиллеру, которого сперва я даже не узнал. Вероятно, его воздвиг какой-нибудь американский немец много десятилетий тому назад. Между тем открыли музей. Я был в нем не первый раз. Здесь все напоминало о времени, проведенном мною в Брюссельском музее, и, как ни странно, больше всего тишиною в залах. Безграничная мучительная скука первых месяцев, монотонная напряженность и неприходящий страх первых дней, страх быть обнаруженным, лишь постепенно переходивший в своего рода фаталистическую привычку, все это под конец ушло куда-то, скрылось за горизонтом. Осталась лишь эта зловещая тишина, полная оторванность, жизнь как бы в штилевом ядре, окруженном бурными вихрями торнадо. Там же, где я был, царило безветрие, там не полоскался, не шевелился ни один парус. В первый раз, придя в музей, я боялся, что во мне всколыхнется что-то более сильное. Однако теперь я знал, что Метрополитен лишь снова погружает меня в ту же защитную тишину. Ничто во мне не дрогнуло, пока я медленно бродил по залам. Мир и тишина исходили даже от самых бурных батальных композиций на стенах. В них было что-то странно метафизическое, трансцендентное, потустороннее, какая-то поразительная умиротворенность от того, что прошлое безвозвратно кануло в небытие. Умиротворенность и тишина, какую имел в виду пророк, говоря, что Бог являет себя не в буре, а в тишине. Эта всеобъемлющая тишина оставляла на своих местах, не давая войне взорвать этот мир. Мне казалось даже, что она защищает и меня самого. Здесь, в этих залах, у меня родилось безгранично чистое ощущение жизни, которое индийцы называют самадхи. Когда возникает иллюзия, будто жизнь вечна, и мы вечно пребудем в ней, если только нам удастся сбросить змеиную кожу собственного «я» и постигнуть, что смерть — всего лишь аватара, превращение. Подобная иллюзия возникла у меня перед картиной «Эль Греко», изображающей Толедо. Мрачный и возвышенный пейзаж. Она висела рядом с большим полотном, портретом великого инквизитора, этого благообразного прообраза гестаповца и всех палачей мира. Я не знал, существует ли между ними взаимосвязь, и вдруг в мгновенном озарении понял, ничто не связано друг с другом, и все взаимосвязано. И эта всеобщая взаимосвязь — своего рода извечный человеческий посох в земном странствии, один конец которого — ложь, другой — непостижимая истина. Но чем является непостижимая истина? Непостижимой ложью? В музее я оказался не случайно. Смерть Моллера задела меня сильнее, чем можно было ожидать. Вначале она как будто не слишком взволновала меня, ибо мне нередко доводилось переживать такое во Франции во время моих скитаний. Ведь и Хаштенейр, который по небрежности французской бюрократии беспомощно и бессмысленно призябал в лагере для интернированных, узнав о приближении немцев, предпочел умереть, лишь бы не попасть в их кровавые руки. Но то была вполне объяснимая слабость в минуту опасности. С Моллером дело обстояло иначе. Человеку удалось спастись, а он не захотел жить. И он был не кем-то посторонним, незнакомцем, нет, его смерть касалась всех нас. Я хотел и не мог не думать о судьбе Моллера. Мысли о нем преследовали меня, не давая ни минуты покоя. Именно поэтому я и отправился в музей и ходил по залам, переходя от одного полотна к другому, пока не дошел до картины «Эль Греко». Пейзаж Толедо произвел на меня сегодня особенно мрачное и безрадостное впечатление. Вероятно, это объяснялось игрою света, а может, моим собственным мрачным настроением. Прежде я ничего не искал в этом пейзаже, сегодня же надеялся найти в нем утешение, но это был самообман. Произведение искусства не сестры милосердия. Кто ищет утешение, должен молиться. Ну и это тоже всего лишь самообман. Пейзаж безмолвствовал. Он не говорил ни о вечной, ни о приходящей жизни. Он был просто прекрасен и полон внутреннего спокойствия. Однако сейчас, когда я искал в нем жизнь, чтобы отогнать мысли о смерти, мне вдруг почудилось в нем нечто загробное, будто я находился по ту сторону Ахерона. Зато огромный портрет великого инквизитора светился как никогда, холодным красным светом, и глаза его следили за тобой, куда бы ты ни шел, словно он вдруг, спустя столько веков, пробудился ото сна. Полотно было огромное, оно господствовало надо всем в этом зале, и оно не было мертвым. Оно никогда не умрет. Пытки не прекращаются, страх не проходит, спастись никому не дано. Мне стало вдруг ясно, что убило Моллера. Впечатление от происшедшего не прошло, оно осталось. Тем не менее, во мне таилась надежда, и она обретала все большую силу, заставляя верить в возможность спасения. Я дошел до зала, где экспонировалась китайская бронза. Мне нравилась голубая бронза. Моя любимая яйцевидная чаша стояла в стеклянном шкафу, и я сразу направился к ней. Она была неполированной, в отличие от зеленой безукоризненной бронзы великолепного алтаря эпохи Джоу, стоявшего посреди зала. Его бронзовые фигурки сияли, как нефрит. Древность сообщала им шелковистый блеск. Я охотно подержал бы чашу несколько минут в руках, но она была недосягаема в своем стеклянном шкафу, что было вполне разумно, потому что даже невидимые капельки пота с рук могли повредить драгоценный экспонат. Я задержался, пытаясь представить себе, какова она на ощупь. Удивительно, как это меня успокаивало. В высоком светлом помещении было что-то магическое. Именно это так и притягивало меня к антикварным магазинам на 2-й и 3-й авеню. Время здесь останавливалось. Время, которое я так бесполезно тратил только на то, чтобы остаться в живых. Хотя похороны стоили сравнительно недорого, но были обставлены с таким ложным пафосом, что лучше было бы положить тело в ящик из простых досок и на дрогах отвезти на кладбище. Самым отвратительным для меня было ханжество. Кругом все и вся в черном, торжественные мины, скорбные лица, горшки с самшитом при входе и орган, который, как все отлично знали, был просто-напросто записью на граммофонной пластинке. Когда Бетти, красная, вспотевшая вся в черных оборках, отчаянно и громко зарыдала, это прозвучало почти как избавление. Я понимал, что я несправедлив. На похоронах трудно избежать пафоса и тайного, глубоко запрятанного удовлетворения от того, что не ты лежишь в этом ужасном полированном ящике. Это чувство, которое ты ненавидишь, но от которого, тем не менее, трудно избавиться. Все чуть-чуть смещает, преувеличивает и искажает. К тому же мне было не по себе. Мысль о крематории вызывала у меня все большее раздражение. Мне было известно, что у похоронных бюро, естественно, нет собственных крематориев. Они есть только в концентрационных лагерях в Германии. Но эта мысль засела у меня в голове и гудела, как неотвязный слепень. Мне тяжело было погружаться в подобные воспоминания, поэтому я решил про себя, что если после панихиды придется ехать еще и на кремацию, как это раньше было принято в Европе, я откажусь. Нет, не откажусь, просто исчезну, без всяких объяснений. Говорил Липшиц. Я не слушал его. Меня мутило от духоты и резкого запаха цветов. Я увидел Прислендера и Рабиновича. Всего пришло человек 20 или 30. Половины из них я не знал, но, судя по внешности, это были в основном писатели и артисты. Двойняшки Коллер тоже присутствовали здесь. Они стояли рядом с Фрислендером и его женой. Кан был один. Кармен сидела на две скамейки впереди него, причем у меня сложилось впечатление, что пока Липшиц говорил, она попросту спала. Остальное было, как обычно, на панихидах. Когда на людей обрушивается нечто непостижимое, они пытаются постичь это с помощью молитв, звуков органа и надгробных речей, сдобренных сердобольной обывательской фальшью. Вдруг возле гроба появились четверо мужчин в черных перчатках. Они быстро и легко подняли гроб, их сноровка напоминала сноровку палача, и, бесшумно шагая на резиновых подошвах, вынесли его из помещения. Все закончилось неожиданно и быстро. Когда они проходили мимо меня, мне показалось, будто что-то потянуло вверх мой желудок, и, к своему изумлению, я почувствовал, как слезы навернулись мне на глаза. Мы вышли на улицу. Я осмотрелся, но гроба уже не было. Рядом со мной оказался Фрисландер. Я подумал, можно ли в такой момент поблагодарить его за одолженные деньги.
«Идемте», — сказал он. «У меня машина».
«Куда?» — спросил я в панике.
«К Бетти. Она подготовила кое-что выпить и поесть».
«Мне пора на работу».
«Сейчас ведь обеденное время. И вы можете побыть совсем недолго, только чтобы Бетти видела, что вы пришли. Она принимает это очень близко к сердцу, и так всякий раз. Вы же знаете, какая она. Пойдемте».
Вместе с нами поехали Рабинович, двойняшки Коллер, Кан и Кармен. «Это была единственная возможность убедить ее не прощаться с Моллером», — заметил Рабинович.
«Мы сказали, что после панихиды все придут к ней. Это была идея Мейера. Подействовала. Она гордится своей славой хорошей хозяйки, и это победило в ней все прочие соображения. Она встала в 6 утра, чтобы все сделать. Мы ей посоветовали приготовить салаты и холодные закуски, в жару это лучше всего. К тому же приготовление их займет у нее больше времени». Она хлопотала до часу. «Слава Богу!» «О, Господи, как там сейчас выглядит Моллер в такую жару?»
Бетти вышла нам навстречу. Двойняшки Коллер сразу же отправились с ней на кухню, стол был уже накрыт. Все эти хлопоты трогали и бередили душу. «В старину это называлось тризной», — заметил Рабинович. Впрочем, сей древний обычай, увлекшись, он разразился длинной тирадой о возникновении этого обычая на заре человечества. «Вот ведь дотошный», — подумал я, не слишком внимательно прислушиваясь к его словам и выискивая способ незаметно уйти. Появились двойняшки Коллер с блюдами, сардины в масле, куриная печенка и тунец под майонезом. Всем раздали тарелки. Я заметил, как Мейер II, иногда бывавший у Бетти, ущипнул одну из сестер за весьма соблазнительный зад. И так жизнь продолжается. Она может быть страшной или прекрасной, в зависимости от того, как на нее смотреть. Проще было считать ее прекрасной. Всю вторую половину дня я выслушивал наставления Силверса. Он разучивал со мной очередной трюк. Я должен был говорить покупателю, что картины нет, хотя на самом деле она находилась у Силверса в кабинете. Мне надлежало говорить, что картина сейчас у одного из Рокфеллеров, Фордов или Меллонов. «Вы представить себе не можете, как это действует на клиента», — наставлял меня Силверс. «Снобизм и зависть — неоценимые союзники антиквара. Если картина хоть раз выставлялась в Лувре или в музее Метрополитен, ценность ее значительно возрастает. Обывателям, покупающим произведения искусства, достаточно знать, что картина интересуется какой-нибудь миллионер, чтобы она поднялась в цене». «Даже тем, которые действительно любят картины? Вы хотите сказать настоящим коллекционерам? Они мало-помалу вымирают. Теперь произведения искусства собирают, чтобы вкладывать деньги или хвастаться ими. А раньше было не так?» Силверс посмотрел на меня с иронией. «В спокойные времена дело обстоит иначе. Тогда истинное понимание искусства может формироваться постепенно в течение жизни 1-2 поколений. После каждой войны происходит перераспределение собственности. Одни разоряются, другие обогащаются. Старые коллекции идут с молотка, но вориши становятся коллекционерами. Отнюдь не из неутолимой любви к искусству. Почему у спекулянта землей или фабриканта оружия вдруг появляется такая любовь? Она обнаруживается лишь после первых миллионов. Главным образом потому, что жена теряет покой, если у них нет ни одной картины Моне, тогда как у Джонсонов целых 2. Это так же, как с Кадиллаками и Линкольнами». Силверс рассмеялся своим добродушным гортанным смехом, отчего у него забулькало в груди. «Бедные картины! Ими торгуют, как рабами!» «Продали бы вы картину какому-нибудь бедняку за часть стоимости только потому, что картина для него милее жизни, но у него нет денег, чтобы заплатить за нее?» — спросил я. Силверс погладил подбородок. «Тут легко солгать и ответить «да». И все же я этого не сделал бы. Бедняк может каждый день бесплатно ходить в музей Метрополитен и сколько душе угодно любоваться полотнами Рембрандта, Сезанна, Дега, Энгра и другими произведениями искусства за 5 столетий. «Ну а если ему этого мало?» — не унимался я. «Может, ему хочется иметь у себя какую-нибудь картину, чтобы всегда, в любое время, даже ночью молиться на нее?»
Тогда пусть покупает себе репродукции, пастели и рисунков. Без тени смущения ответил Силверс. Они теперь настолько хороши, что даже коллекционеры попадаются на удочку, принимая их за оригиналы.
Его не так-то просто было сбить с толку. Да я к этому и не стремился. Я невольно все время мысленно возвращался к похоронам. Когда я уходил от Бетти, Кармен вдруг воскликнула: «Бедный господин Моллер, теперь его сжигают в крематории. Какое идиотство до сих пор называть его господином!» Меня это разозлило и вместе с тем рассмешило. От всего этого утра, как зубная боль, осталась только мысль о крематории. И это был не просто образ. Я это видел в действительности. Я знаю, что происходит, когда мертвец вздымается в огне, будто от невыносимой боли, когда лицо его, озаренное пламенем горящих волос, искажается душераздирающей гримасой. Я знал и как выглядят в пламени глаза.
«У старого Оппенгеймера, — спокойно продолжал Силверс, — была прекрасная коллекция, но он с ней порядком намучился. Дважды у него что-то похищали. Один раз ему, правда, вернули картину, после чего он был вынужден застраховать коллекцию на большую сумму, чтобы чувствовать себя спокойно. Тогда она стала для него слишком дорогой. Но он действительно настолько любил картины, что если бы потерял их, никакая страховка не была бы для него достаточной компенсацией. Поэтому, опасаясь новых ограблений, он перестал выходить из дому. И, наконец, пришел к решению продать всю коллекцию одному музею в Нью-Йорке. После этого он сразу обрел свободу, получил возможность ездить куда и когда хотел, у него появилось достаточно денег для всех его прихотей. А если он желал видеть свои картины, то шел в музей, где уже другим людям приходилось беспокоиться о страховке и ограблениях. Теперь он с презрением взирает на коллекционеров. В самом деле, ведь трудно сказать, картины ли являются их узниками, или они сами являются узниками своих картин. И Силверс опять залился своим булькающим смехом. «Кстати, совсем неплохая острота!»
Я смотрел на него и сгорал от зависти. Какая налаженная, устроенная жизнь! Он, правда, был немного циник, ироничный и холодный бизнесмен, и пламя, в котором агонизировало искусство, было для него лишь пламенем в уютном камине. Люди такого склада могли готовить себе пищу и жарить филе миньон на раскаленной лаве чужих страстей. Если бы можно было всему этому научиться. Хотел ли я этого на самом деле? Трудно сказать, но сегодня хотел. Мне было жутко опять возвращаться в свой темный гостиничный номер. Заворачивая за угол, я увидел стоявший перед гостиницей Роллс-Ройс. Я прибавил шагу, чтобы застать Наташу Петрову. Когда чего-нибудь очень хочется, оно ускользает от тебя в последний момент. Мне не раз и даже довольно часто приходилось это испытывать.
«Вот он!»
— воскликнула Наташа, когда я вошел в плюшевый холл. «Сразу же дадим ему водки. Или сейчас слишком жарко?»
«Надо научиться делать русскую тройку», — сказал я.
«Летом в Нью-Йорке, как в огромной пекарне. В Париже совсем другое дело». «Сегодня я опять выступаю в роли авантюристки», — сказала Наташа. «Роллс-Ройс с шофером в моем распоряжении до 11 часов. Хотите рискнуть и еще раз поехать со мною?»
Она бросила на меня вызывающий взгляд.
А я подумал о том, что растратил уже все деньги.
«Куда?» — спросил я.
Она засмеялась. «Не в Ланшан, конечно. Поехали в Централ-парк. Съедим по котлетке».
«С кока-колой?
С пивом, чтобы пощадить ваши европейские чувства».
«Хорошо». «Она и меня хотела утащить с собой», — добавил Меликов. «Но я приглашен к Раулю».
«На панихиду или на торжество?» — спросила Наташа.
«На деловое свидание. Рауль собирается съезжать отсюда. Хочет снять квартиру и устроиться с Джоном по-семейному. Я должен отговорить его от этого шага. Таков приказ шефа».
«Какого шефа?» — спросил я.
«Человека, который владеет гостиницей».
«Кто же этот таинственный шеф? Я уже видел его?»
«Нет», — коротко ответил Меликов.
«Гангстер», — вернул Наташа. Меликов оглянулся.
«Вы не должны так говорить, Наташа, не надо. Это нехорошо».
«Я его знаю, я ведь жила здесь. Он толстый, обрюзгший, носит узкие костюмы и хотел спать со мной».
«Наташа!» — резко сказал Меликов.
«Хорошо, Владимир, будь по-вашему. Поговорим о чем-нибудь другом. Но он хотел со мной спать».
«Кто же этого не хочет, Наташа?» Меликов снова улыбнулся.
«Всегда не тот, кто надо, Владимир. Горькая участь. Налейте-ка мне еще немного водки». Она повернулась ко мне. Водка здесь такая вкусная, потому что босс, кроме всего прочего, является совладельцем водочного завода. Поэтому она обходится здесь дешевле, чем всюду. А мне она обходится дешевле еще и потому, что шеф не совсем оставил надежду лечь со мной в постель. У него исключительное терпение, в этом его сила.
«Наташа!»
— воскликнул Меликов. «Хорошо, мы уходим». «Или вам хочется еще немного гангстерской водки?» — спросила она меня.
Я покачал головой. «Он предпочитает водку в Роллс-Ройсе», — съязвил Меликов.
«Выпейте лучше здесь», — сказала Наташа. «В машине по какому-то трагическому стечению обстоятельств есть только бутылка датского шерри-бренди. Должно быть, хозяин автомобиля ездил вчера на прогулку с дамой».
Мы вышли на улицу. У машины стоял шофер и курил.
«Не хотите сесть за руль, сэр?» — спросил он меня.
«В Роллс-Ройсе?»
«Нет, не рискну. Я плохо вожу. Кроме того, у меня нет прав».
«Как чудесно! Нет ничего скучнее шофера-любителя», — сказала Наташа.
Я посмотрел на нее. Казалось, она больше всего на свете боялась скуки. Я любил Наташу. Она была воплощенная уверенность в себе. Поэтому она, вероятно, и любила приключения, тогда как я ненавидел их. Слишком долго они были моим хлебом насущным. Черствым хлебом. Черствым и беспощадным, как кандалы. «Вы действительно хотите поехать в Централ Парк?»
«Почему бы и нет? Закусочная там еще открыта. Можно посидеть под открытым небом и посмотреть, как играют морские львы. Тигры в это время уже спят. Зато голуби подлетают к столу. Даже белки подбегают к самой террасе. Где еще можно быть ближе к краю?»
«Вы думаете, элегантный шофер Роллс-Ройса будет доволен, если на обед мы предложим ему котлету с минеральной водой? Спиртного ему, наверное, нельзя?»
«Много, вы понимаете. Он хлещет, как лошадь. Впрочем, не сегодня, потому что ему еще надо будет заехать за своим повелителем в театр. А котлеты — это его страсть.
И моя тоже», —